Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Постников. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня Международный день толерантности. Как раз праздник, кстати, для страны, где совсем недавно была Кандапога. И где буквально несколько дней назад все с большим интересом ожидали, что же произойдет во время так называемого русского марша. Но наш сегодняшний выпуск, он из Киевского бюро «Радио Свобода» и посвящен схожей теме. Во время событий в Кандапоге, уже затем во время подготовки к русскому маршу, весьма, так сказать, ярко, в кавычках, заявило о себе движение против нелегальной миграции. Оказалось, что это... по крайней мере, если не весьма серьезная, то весьма активная политическая сила, которая может создать проблемы для многих, кто живет сегодня в России. Оказалось, что на Украине подобное движение тоже существует. О нем рассказал в своем последнем номере издание «Корреспондент», которое опубликовало статью «Коричневый туман». И можно на страницах еженедельника увидеть портрет лидера украинского движения против нелегальной миграции Ярослава Дунаева. До этой статьи, по большому счету, в украинских средствах массовой информации не так уж много было сообщено о том, что происходит вокруг проблемы толерантности и расизма на Украине. Об этом мы сегодня поговорим. Поговорим с автором статьи в еженедельнике «Корреспондент», журналисткой Ириной Санду. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И поговорим с региональным советником по вопросам средств массовой информации, да, управления Верховного комиссара ООН в делах беженцев на Украине, Наталья Прокопчук. Здравствуйте, Наталья.
Доброе утро.
Ну, собственно, вот с этого можем и начать, учитывая сегодняшнюю дату. Ирина, вот вы занимались, когда писали свою статью «Коричневый туман», как раз изучением проблемы толерантности в украинском обществе. Как вы считаете, насколько вообще высок уровень неприятия чужих сегодня?
Ну, в отличие от того, что я слышала от своих коллег, поскольку я не так давно вернулась в Украину, мои коллеги утверждали очень часто меня в том, что, по сути, расизма в Украине нет. И когда я занялась изучением этой проблемы, на самом деле я пришла к выводу, что расизм в Украине существует и процветает. И существуют и организации, которые содействуют развитию расизма, и существует очень много сочувствующих людей среди населения, которые также увлечены идеей славянского единства и славянского противостояния людям другой расы и другой нации, как и в России.
Наталья, вы этим занимаетесь профессионально. Вот сами проявления расизма, они как бы действительно очень угрожающие для украинского общества, либо это все-таки некие эпизодические проявления, некие экстремистские организации, которые действуют где-то в маргинальной среде. Как это вообще все характеризовать?
Если вы позволите, я тоже выражу свою точку зрения, во-первых, как профессионала, и, во-вторых, как просто человека, живущего в Украине. То есть если как человек, живущий просто в Украине, тоже очень часто мои друзья, знакомые в частных разговорах говорят: да нет у нас такой проблемы, это все надумано. Но если человек с очень, скажем так, типичной для Украины внешностью, не занимаясь этой проблемой, так утверждает, у меня сразу же возникает вопрос, откуда действительно люди могут об этом знать? Они не подвергаются нападениям, к ним не приходят жертвы этих нападений, им не приходится ходить к правоохранительным органам с этими жертвами, сопровождая жертв нападений. То есть как действительно обычный украинец с обычной типичной внешностью может вообще об этом знать?
И средств массовой информации.
И средств массовой информации. Для средств массовой информации тоже до недавнего времени это была не такая интересная тема. Опять же, не будем скрывать, что для средств массовой информации самой интересной темой является политика. И, во-вторых, для того, чтобы не быть голословными, нужна какая-то статистика. Статистика по ксенофобии и расовым преступлениям в Украине не существует, потому что этим всесторонне никто не занимается. Опять же, не каждая жертва, в отличие от представителей движения скинхедов или ультранационалистических партий, захочет об этом говорить, о том, что она подверглась нападению, унижению, избиению. Почему? Потому что для нее существует реальная опасность подвергнуться во второй, в третий, в четвертый раз. Люди боятся. Люди боятся говорить с журналистами. Мы никого не смогли упросить поговорить с журналистами. Люди боятся называть свое имя. Люди боятся боятся даже обращаться в Организацию Объединенных Наций, не говоря уже о правоохранительных органах. И, если вы позволите, вторая точка зрения уже как профессионала. Передо мной лежит статистика, которую ведет наша партнерская организация юристов, которые непосредственно помогают людям с получением статуса беженца в Украине, предоставляют юридическую помощь. В 2003 году было зарегистрировано 6 жалоб от беженцев и искателей убежища по случаям хулиганства и расовых нападений. Опять же, в случае хулиганства и расовых нападений, надеюсь, мы вернемся к этому еще в нашем разговоре. В 2004 году уже было 27 таких случаев. В 2005 – 34. Это только те люди, которые обращаются к нашим партнерам. На 2006 год, вот на конец октября, уже было 35 таких случаев в Киеве и 10 в Харькове, Одессе, Виннице. Причем многие случаи заканчиваются довольно трагически. Это не просто оскорбление или разок человека ударили, хотя и это неприемлемо. Люди оказываются в больнице с тяжелейшими травмами. Мы потом лечим людей месяцами. Месяцами – это в лучшем случае.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что мы беседуем с журналисткой Ириной Сандул и региональным советником по вопросам средств массовой информации Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Украины Натальи Прокопчук о том, что происходит с толерантностью на Украине. Вернемся к нашему диалогу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Напомню, час прессы на волнах Радио Свобода. Мы беседуем с Ириной Сандал и Натальей Прокопчук о толерантности на Украине. Напомню, что как раз в последнем номере еженедельника «Корреспондент» вышла статья Ирины «Коричневый туман». Вот движение против нелегальной миграции, Ирина, оно в России возникло, ну, как чертик из табакерки. Вот его не было, и вдруг оно как будто вот вовремя, да, появилось со своими лозунгами, со своим желанием защитить так называемое коренное население, причем в России она нередко защищает одно коренное население от другого коренного населения, то есть там, граждан России славянского происхождения от граждан России кавказского происхождения. Да? Но это отдельная такая история. А откуда вообще, по крайней мере, понятен, вот, условно говоря, питательный такой вот слой, да, который возник в России в связи с событиями на Кавказе, в связи с перетеканием населения из кризисных регионов в более спокойные регионы страны. А откуда возникло вообще-то, по вашему мнению, украинское движение против нелегальной миграции? Кто эти люди вообще? Самостоятельно ли они в своем вообще появление?
Я не знаю, насколько можно считать, самостоятельно ли они в своем появлении, но меня удивляет, что они появились тогда, когда сила оранжевой власти угасла. И когда к власти пришло пророссийское правительство. Вдруг откуда-то так же, как чертики из табакерки, появилось и это движение с митингами, с протестами и с громкими активными заявлениями в прессе, которые появились. Их тоже было, в общем-то, не слышно. Возглавляется движение в основном тоже русскоговорящими людьми, которые как бы флагом несут единство славянских народов. Свободу украинской нации, скажем, от людей других национальностей, а именно славянское единство.
То есть такое общее единство, да?
Да.
Но с другой стороны, ведь посмотрите, вот вы говорите, что ослабла сила оранжевой власти. Когда эта оранжевая власть приходила, там, среди ее сторонников, среди там, так называемых полевых командиров Майдана, можно было увидеть того же Олега Тягнибока, человека, который выступал там с рядом ксенофобских заявлений. И коллеги, ваши коллеги, я имею в виду вообще наши коллеги, да, украинские журналисты, которые поддерживали эту оранжевую власть, они не говорили, что она идет там с ксенобовскими лозунгами, что там Виктор Ющенко поддерживал газету «Сельский Вести», неоднократно печатавшую ксенофобские статьи, что многие нынешние представители оранжевой власти работали в Международной академии управления персоналом, которая стала символом такого антисемитского, ксенофобского движения в стране. Может быть, именно оранжевая власть своим вот непониманием того, что популизм рождает чудовищ и подготовил эту питательную почву для украинской ксенофобии. Может быть, все-таки истоки нужно искать в терпимости Виктора Ющенко, его команды, вообще оранжевого политического лагеря, в терпимости к ксенофобским лозунгам в том случае, если люди им преданы. Потому что вы помните, сколько нужно было потратить усилий украинской общественности, чтобы Олег Тягнибок был изгнан из фракции «Наша Украина». И после этого на телевизионном экране мы видели объятия Виктора Ющенко и Олега Тягнибока. Фактически такую индульгенцию крайним формам ненависти к русским, к полякам и к евреям в этой стране.
Ну, вполне возможно, вы правы.
Уважаемые собеседники, если вы позволите мне не согласиться с вами, опять же, как эксперт, работающий в этой области уже 9 лет, я могу посмотреть и рассказать вам о той ситуации, которая существовала
гораздо раньше.
То есть все эти движения, даже если они не назывались так, и даже если они не выходили еще к прессе, они существовали гораздо раньше. Еще в 2003-2002 году по Киеву расклеивались листовки. Если вы помните, это перед предыдущими парламентскими выборами тоже был такой очень благодатная тема для спекуляций. Та же самая фортеца Киев. Было такое предвыборное объединение, которое боролось за власть в Киеве. Тот же самый Дмитрий Корчинский, который не имеет никакой аффилиации, никакой ассоциации, скажем так, с оранжевой властью.
Наоборот, очевидно.
Да, прямо-таки наоборот. Расклеивались листовки, говорящие о том, что сейчас в Киеве находится 2 миллиона нелегальных мигрантов, и если люди не будут платить за квартплату и за услуги ЖЭКов, их будут выселять, а вселять нелегальных мигрантов.
Ну, мы должны сразу сказать, что в Киеве всего там примерно 3-4 миллиона.
Да, поэтому было бы очень очевидно, если бы каждый второй или каждый третий человек был явно не славянской национальности. Поэтому мое мнение, что, к сожалению, люди из разных политических лагерей, то есть политические взгляды, это, скажем так, не то общее, что объединяет людей с ксенофобскими настроениями. Ксенофобские настроения, к сожалению, свойственны людям самых различных партий, самых различных политических аффилиаций.
То есть вы хотите сказать, что они, в принципе, вне зависимости от того, в каком политическом лагере человек находится, он может в этом лагере свои взгляды продвигать.
Абсолютно.
Но, возможно, ответственность политической элиты избавляться от этих людей, по большому счету, в любой партии, в нашей или Украине, в партии региона, социалистической партии, всюду этих людей можно найти, конечно, но они там есть, и никто им не говорит, что им пора на выход.
Виталий, мы можем говорить об ответственности политической элиты, но
или
я
общества,
гораздо,
да,
я гораздо больше люблю лозунг «каждый должен начать себя». Каждый должен начать себя и спросить, а как я отношусь к этим людям? А действительно, нравится ли мне шуточная песня «Убили негра»? Да? Каждый должен спросить себя, и каждый должен оглянуться, и пройдет ли он мимо, если рядом будут бить человека, представителя другой расы.
Вот, кстати говоря, в вашей статье, Ирина, было сказано о том, что многие иностранные студенты, они боятся гулять по Крещатику. Но я вот сравниваю, так сказать, зрительно Крещатик и Тверскую, и вы тоже можете сравнить. Заметьте, что на Крещатике гораздо больше этих самых иностранных студентов, чем, допустим, на Тверской. Для того, чтобы видеть студентов там, скажем так, другого цвета кожи, да, не знаю, так корректно говоря, да, в Москве нужно все-таки ехать в те районы, где находятся высшие учебные заведения соответствующие. Они как-то не гуляют по центру.
Я согласна.
А в Киеве это не так.
Они не гуляют по центру, и они не ездят в общественном транспорте в Москве.
Да.
Просто потому, что появиться африканцу в общественном транспорте в метро равносильно просто самоубийству. В Киеве иногда я встречаю в метро людей, африканцев или азиатов, но тоже очень редко, кстати. И по ходу моей беседы со студентами, которые учатся в Киеве, я поняла, что они тоже, в общем-то, за пределы общежития и там метро Шулявское, возле которого находится общежитие политехнического института, где учатся очень много иностранных студентов, тоже стараются не ходить.
То есть я бы хотела добавить, что, возможно, это еще вопрос стандартов, да? Если гулять по Крещатику или передвигаться общественным транспортом, не закончится такое путешествие для вас больницей или, не дай бог, даже смертью, то в любом случае уже люди нормально воспринимают то, что их называют обезьянами. То, что их в лицо называют неграми, то, что им в лицо говорят, давай катись отсюда, залезай на пальму, едь на свою пальму, откуда ты приехал. То есть тут еще вопрос стандартов. То есть даже такие вербальные оскорбления, они воспринимаются нормально, слава богу, что не побили. Вот этот стандарт, который, возможно, отличает нас от других стран.
И что меня еще удивляет, это то, что в украинской прессе и в телевидении, и в печати слово «негр» является совершенной нормой.
И когда мы со своей стороны пытаемся поднимать этот вопрос с журналистами и с редакторами, с главными редакторами, вполне серьезно образованные, солидные люди, профессионалы своего дела и печатного слова говорят мне, что это нормально. Точно так же, как слово, извините, «жид» в украинском языке тоже абсолютно нормально. И говорят, что в Советском Союзе это была литературная норма. Но, возможно, литературная норма советского языкознания немножко должна отличаться, время вносит свои коррективы.
А главные редактора могут повлиять на словоупотребление общества? Вот, да, наверное, пресса может отказаться от какого-то слова, но люди вряд ли. Тем более, да.
Может быть, люди и не откажутся, но употребление подобных слов не должно быть нормой в печати и в официальной распространяемой информации. Потому что есть определенные слова, от которых постепенно можно отказаться, если от них начнет отказываться пресса. Произносить эти слова будет просто стыдно и неприлично в приличном обществе. Если так как сейчас, например, в Америке.
Если я могу еще добавить о том, что влияние прессы огромно, действительно. Иногда это влияние недооценивается. Но именно благодаря тому, что в прессе появляются какие-то статьи, которые демонизируют мигрантов, беженцев, иностранцев, которые распространяют такие стереотипы, мифы, что вот люди приезжают, распространяют инфекционные заболевания, привозят наркотики, привозят с их появлением увеличивается количество криминальных, уголовных преступлений, что, в общем-то, не подтверждено реальностью и статистикой. Но эти мифы для нас очень и очень известны. И все это благодаря прессе, и все это благодаря очень громким и красивым заголовкам. Я веду свою собственную коллекцию заголовков «Кавказцы бомбят Киев», что-то вроде этого. И это один из самых-самых таких безобидных. И те кампании антимигрантские, которые разворачиваются не только в национальной прессе, возможно, стандарт журналистики, профессиональный стандарт немножко выше в национальной прессе, но на областном уровне, последний вот такой пример, это сентябрь-октябрь, антимигрантская кампания в Черновцах. То, что можно было прочитать в черновицких газетах, вы знаете, в общем-то, это такая благодатная почва.
А откуда мигранты в Черновцах?
Там возникла такая ситуация, что государственная пограничная служба хотела открыть под Черновцами лагерь для задержанных нелегальных мигрантов, те, которые переходят за западную границу, их задержали, и потом какое-то время их нужно где-то задержать перед тем, как вернуть на родину, перед тем, как депортировать. И местная община была очень против, и причем не только местная община, и местная власть, и, в общем, все, кто только можно было. Все это вылилось в такую чудовищную антимигрантскую и ксенофобскую кампанию в медиа, что, в общем-то, потом не возникает вопросов, откуда берутся такие настроения. И действительно, влияние медиа на общественное мнение просто очень тяжело, очень легко недооценить и очень тяжело переоценить.
Наталья, между прочим, сейчас же Украина подписывает соглашение о реадмиссии, с одной стороны, с Российской Федерацией, с другой стороны, со странами Европейского Союза. Так что это вот, условно говоря, этот ручеек скоро превратится в океан. Если сегодня против этого вот так протестуют, то что будет тогда, когда реально будет здесь сотни нелегальных мигрантов возвращаться в эти лагеря, если не тысячи.
А
да?
Будут ли? Вот именно с таких, скажем так, заявлений, что, вы знаете, на протяжении последних 5 лет каждый раз звучит подобное заявление,
да,
или подобные вопросы, что вот будет расширение Европейского Союза, наши соседи войдут в Европейский Союз, границы будут укреплены, и вот у нас, на нас хлынет эта волна. Хлынула она? Нет, не хлынула. Статистика этого не подтверждает. Официальные данные и неофициальные наблюдения этого не подтверждают. Вот мы подпишем договор о реадмиссии и хлынет. Вот началась война в Ираке и хлынет. Вот началась война в Ливане и хлынет. Каждый раз, когда возникают какие-то такие политические события, я получаю вопрос от журналистов, тут же начинается масса звонков. Нету индикаторов, которые бы это подтверждали. Но я уже могу как бы эту систему прослеживать.
Ну, с другой стороны, мы же понимаем с вами, Ирина, что журналисты всегда этим будут интересоваться, потому что Украина находится она между Востоком и Западом, так или иначе. Евросоюз с одной стороны, и Россия, страна Центральной Азии, с другой стороны, это путь. вероятно, даже если, вот как Наталья говорит, нет статистики, ей всегда будет опасение, так сказать, психологического рода, как их снимать.
А почему этого нужно бояться? Если в страну едут иммигранты, и едет много иммигрантов, это говорит о том, что страна находится экономически в хорошем положении.
Если едут вы, да, а если едут через... Если едут через и остаются, не собираясь жить в этой стране, это не индикатор того, что страна находится в хорошем положении, а индикатор того, что она является хорошим коридором.
Виталий, а можно один вопрос? А вы бы остались в стране, в которой каждый день существовала бы опасность того, что вас остановит милиция, у вас будут вымогать деньги, вас могут просто побить на улице, просто потому, что у вас цвет кожи другой?
Знаете, я со своим собственным цветом кожи достаточно долго живу в стране, где были периоды, когда меня останавливала милиция, проверяла у меня документы.
Нету регистрации, нету работы. Никто вас не возьмет на работу без документов. Если бы были созданы хотя бы малейшие условия для интеграции этих людей, я верю в то, что они могли бы приносить пользу Украине своей рабочей силой, своими умениями.
Но для этого необходимы соответственно государственные программы, решения для этих людей. Не просто их там поселить в лагере, потому что они здесь попались, а подумать о том, что с ними делать в будущем. Но это, к сожалению, не только украинская проблема, это проблема всех европейских стран. Мы видим каждый день по телевизору, что происходит где-нибудь на островах рядом с испанским побережьем, с итальянским.
Вы, мне кажется, сами ответили на свой вопрос. То есть, во-первых, не нужно зарывать голову в песок, как страус, а делать вид, что этой проблемы нету. Если мы не говорим о том, что эти люди здесь, это не значит, что их здесь нету. То есть, возможно, нужно подумать о государственной программе интеграции и со стороны журналистов, что вы можете сделать, и что я, например, со своей стороны могу сделать, это бороться с теми стереотипами, побороть те фобии, которые существуют, и говорить о состоянии дел реально и объективно. И создать возможности для этих людей приносить пользу обществу, как это делают традиционные иммигрантские общества Канады, Австралии, США. Почему Канада имеет громаднейшую прибыль от иммиграции? Почему иммигранты в течение полутора лет могут спокойно интегрироваться, приносить пользу, платить немаленькие налоги, и страна процветает?
Вот... Журнал «Корреспондент», опубликовала таблицу, которая в завершении нашей первой получасовки. Могу привести шкалу терпимости по отношению к представителям других рас и национальностей. Вот с точки зрения нетерпимости на первом месте в Украине сегодня арабы и африканцы, затем идут китайцы. И потом почему-то, кстати, американцы, которые здесь явно не живут, это политическая, наверное, уже градация. А затем, вот как ни странно, грузины, молдаване, евреи, поляки, белорусы и на последнем месте россияне. Ну, по крайней мере, там идея славянского единства этой таблицы оправдывается. Поговорим об этом с журналисткой издания «Корреспондент» Ириной Сандулой, региональным советником по вопросам общественной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Натальей Прокопчук во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей на Радио Свободен. Хочу, кстати, напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня, 16 ноября, в час дня после выпуска новостей в программе «С христианской точки зрения» вы сможете общаться с Верой Васильевной Миллионщиковой, руководительницей первого московского хосписа. Вот, кстати, тоже один из путей помощи людям. Да? В хосписах, в гостеприимных домах, в переводе на русский, помогают людям жить в преддверии смерти. Что это за жизнь? Что это за помощь? Что обнаруживает близость смерти для верующих и неверующих? Об этом поведет разговор ведущий Яков Крутов.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк. Тело еще одного рыбака, который считался пропавшим без вести, обнаружили с вертолета. Спасены 12 членов экипажа. Двоих пришлось госпитализировать. Сегодня Международный день толерантности. В России во многих городах проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Санкт-Петербурге стартует акция по очистке стен городских зданий от надписей и картинок, разжигающих религиозную и национальную рознь. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. На месте трагедии организован траурный митинг. Во многих храмах прошли поминальные службы. 16 ноября 1996 года в Каспийске был взорван дом, где жили пограничники. Погибли 69 человек. МВД Грузии заявило о непричастности спецслужб страны к инциденту, в результате которого пострадал руководитель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. В Охотском море. В Охотском районе Хабаровского края из-за циклона введен режим чрезвычайной ситуации в населенном пункте Охотск. Закрыт аэропорт, нарушено энергоснабжение жилых домов и автомобильное сообщение. В Челябинске 28 тысяч человек вторые сутки остаются без воды. В среду утром в результате аварии отключилось водоснабжение в 30 домах. Восстановительные работы продолжаются. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот. Убит палестинский боевик, еще один получил ранение.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня с журналистское издание «Корреспондент» Ириной Сандл и региональным советником по вопросам общественной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Натальей Прокопчук мы беседуем о проблеме толерантности, о проблеме беженцев на Украине. Ирина, я тоже, вот часто общался с людьми, которые высказывали подобные взгляды, скорее по долгу службы, да, и мне всегда казалось... Как бы это точнее сказать, что у них какая-то каша в голове. Вот вы общались с этими активистами украинского этого движения по нелегальной иммиграции, с теми, кто приходит на их митинги? У них есть какая-то вообще четко сформированная система, если угодно, идеологических ценностей? Можете сказать, что четко эти люди там вот фашисты или там националисты, шовинисты? Или все-таки вот это такая вот молодежь без какого-то реального ориентира жизненного? Кто это вообще?
Молодежь 18-20 лет, я думаю, без четких действительно каких-то социальных ориентиров, просто с желанием каким-то образом противостоять обществу, тем, которым у них получается. Люди, которых возглавляют, это люди более взрослые, с гораздо более четкими представлениями о том, что они делают, с большим прошлым в каких-то нацистских организациях в юности. И у них есть более-менее четкие представления о том, что они делают.
Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать вопросы сейчас гостям по телефону прямого эфира 800-200-22-12, звонок бесплатный для всех регионов Российской Федерации, звоните. Наталья, вот ваше управление, в принципе, оно должно как-то отслеживать вот факторы появления этих экстремистских организаций, или это для этого необходимо заявление пострадавшего? Как это вообще все происходит?
Вы знаете, поскольку наше управление – это специализированное агентство ООН по делам беженцев, мы занимаемся всем спектром проблем беженцев и искателей убежища. Хочу заметить, что это не нелегальные мигранты, не экономические мигранты. Это те люди, которых преследовали на родине по их политическим взглядам, религиозным, по их деятельности или принадлежности к какой-то определенной социальной группе. То есть это люди, которые были вынуждены из-за разных нарушений прав человека на своей родине уехать. Мы занимаемся только этой узкой группой людей, а не всеми иностранцами. Поэтому, когда к нам непосредственно обращаются наши клиенты, которые в дополнение к тому, что их преследовали на родине, еще здесь, в стране, в которой они ищут убежище, пострадали от российских нападений, тогда, конечно, мы реагируем, и наша статистика касается именно таких людей. К сожалению, наш мандат довольно узок, и мы ограничены его рамками, и мы не можем отслеживать все проявления расизма или дискриминации, или нетолерантного отношения по отношению к всем иностранцам. Именно поэтому мы вот занимаемся таким узким сегментом.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире?
Да, я так ощущаю, что да.
Видите ли, мне как заинтересованному лицу очевидно подоплека регулируемого процесса. Западная Европа делает рокировку миграционных потоков, стремясь привлечь в себя восточноевропейскую рабочую силу, а может быть и кровь, в сущности славян, а афроазиатов, штурмующих Запад, направить в Восточную Европу. Лично я против этой подмены, фактически уничтожающей славянство вместе с его корнями,
Владимир,
цивилизацию.
Владимир, расскажите, я хочу спросить, причем дать Наталье возможность ответить вам, потому что это как раз такой статистический вопрос. А вы часто бываете в Западной Европе?
Я вижу действия Западной Европы.
Нет, вот я хотел, вот вы бы, если прогулялись бы по Парижской улице, вы бы поняли бы, наверное, как можно легко заместить афроафриканцев славянами сейчас в наше время. Наталья, в любом случае, это ваша прерогатива отвечать слушателю, я просто тут не сдержался с точки зрения информации.
Уважаемый слушатель, я бы хотела порекомендовать не критиковать действия, скажем так, Западной Европы, а обратиться к правительству Украины или правительству России для того, чтобы они создали пригодные условия для жизни и работы наших граждан. Если будут существовать нормальные условия, в которых наши граждане смогут работать у себя на родину и не будут вынуждены ехать, зарабатывать легально, нелегально в Западной Европе, они будут оставаться на родине, и тогда наша рабочая сила будет работать здесь. Но это не вопрос к западным правительствам, это вопрос к нашим правительствам. И именно потому, что не существует таких условий, люди вынуждены уезжать. Люди не едут от хорошей жизни. Ни к нам, ни от нас.
Вы знаете, Ирина, у вас, я заметил в статье, интервью небольшое с мальчиком, который является членом Центра большевистской партии, Эдуарда Лимонова. А ведь к Лимонову вполне примирительно относятся в демократических кругах российских. Он там представитель оппозиционных сил, его можно увидеть рядом с вполне респектабельными людьми, с Михаилом Касьяновым, с Гарри Каспаровым в одном зале. И национал-большевики, которые, по сути, вот, воспитывают такую молодежь, вот этих вот посетителей ксенофобских митингов, они воспринимаются как часть демократической альтернативы.
Вы знаете, меня это всегда очень сильно удивляло, потому что мне казалось, что к Лимонову в первую очередь относится просто как к писателю, а вот его увлечение национал-большевистскими идеями, это как бы игрушка, которая вот чем бы дитя
не
тешился.
Но уже не игрушка, видите.
Это совершенно не игрушка, и меня всегда удивляла терпимость культурной элиты российской к вот его действиям.
У нас звонок есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это из Петербурга звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я бы хотел спросить ваших гостей.
Да, ну, представьте, вот, пожалуйста, я прошу вас.
Меня зовут Александр, да, я из Питера.
Да, 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 пожалуйста, спрашивайте.
Ну вот вы говорите, что вот, значит, ксенофобия, неприятие чужеземцев, чужеродных людей и все прочее. Ну вот скажите, как же вот можно за такой короткий срок было довести вот людей, вот славянской национальности, украинцев, русских, чтобы вот они ответили вот такой вот так называемой ксенофобии? Как же можно было так ими руководить? Как вообще нужно было вести себя вот этим приезжим с ними, чтобы вот так вот...
Ну, то есть вы считаете, что виноваты приезжие? Понятно, да, я понял вопрос. Да, понятно.
А почему вы считаете, что это произошло за короткий срок? Вот мне кажется, что миф о терпимости русских или украинцев к людям другого...
советского общества.
О терпимости,
да,
советского, да, общества к людям другого цвета кожи или другим разрезом глаз, это вообще был совершенно миф. И он, в принципе, у нас не было людей другого цвета кожи с другим разрезом глаз в Советском Союзе. Поэтому это все надумано. Я думаю, что это только сидело глубоко в обществе и просто в какой-то момент это вылезло. Это не за короткий срок.
Если я могу еще добавить, что не всегда, например, негативное отношение, оно спровоцировано поведением вот приезжих или поведением тех же самых иностранцев. Очень часто людям просто нужно бороться с каким-то врагом. У людей, скажем так, то, что мы называем словом «негаразды», то есть какие-то проблемы на работе, в семье, жизнь тяжела, экономика падает, зарплаты маленькие, правительством недовольны. Но как найти реальный выход вот этому своему недовлетворению?
Да, чужой.
Да, да, виноват, конечно, чужой. То есть вот приехали они, и да, все стало плохо. И это очень хорошая почва для манипуляции. Именно поэтому умные политики очень ловко манипулируют. И вот этот вот гнев и разочарование электоральных масс, как принято говорить, они направляют на чужих.
Да. В Советском Союзе
приезжих.
Во всем виноват был еврей, а теперь во всем виноваты,
ну,
африканцы.
Да.
Да.
Ну, не одни евреи.
И даже Америка.
Да, да. В Советском Союзе находили виноватых в зависимости
врагов
от перед... Да. Людмила из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день. Виталий, спасибо вам за тему и за гостью. Скажите, пожалуйста, вопрос к Ирине можно, да?
Да-да-да.
Да. Вот не дискредитирует ли как раз Касьянова и Каспарова, хотя я не сторонница их, вот это вот взаимоотношение, пусть не политические, но хотя бы даже дружеские, с Лимоновым? Потому что я хоть и очень считаю себя чисто русской, но я не считаю, что лозунги должны быть «Россия для русских». «Россия для россиян», я бы согласилась. Вот. А Лимонов, он НВП, и он просто разброд в молодежь вселяет. Нельзя эту молодежь воспитывать, Лимонову. А Лимонова считать политическим деятелем вообще нельзя. Спасибо.
Да, мне кажется, что, конечно, на Западе политики, мудрые политики, дистанцировались бы больше от людей такого толка, как Лимонов, с его политическими взглядами. В России, к сожалению, считается нормой с такими людьми дружить и как бы активно об этой дружбе и общении везде говорить.
Ну, кстати, как, к большому сожалению, Ирина, бывают ситуации и на Западе, когда с такими политиками, как Лимонов, заключают коалиционные соглашения, общаются. Тут есть примеры, которые, мягко говоря, знаем, что целый ряд ксенофобских партий в Европе, Наталья, входит в правительство, которое как раз главным своим лозунгом делает борьбу с беженцами.
К сожалению, да.
Тут очень важно еще вот что понять. Насколько, в принципе, общество готово реагировать на опасность вот таких вот проявлений ксенофобского характера. Вот на вашу статью была какая-то реакция? Вы прослеживали, может быть, в интернет-форумах, может быть, в каких-то читательских звонках и письмах? Как вообще люди реагируют?
Мы получили одно письмо от читателя, который совершенно справедливо сказал, что мы должны были говорить и о футбольных фанатах, потому что среди футбольных фанатов очень много скинхедов, и который просто-напросто предложил это движение вот таких возмущений народных масс возглавить и каким-то образом извлечь для этого пользу для Украины и создать движение по продвижению всего украинского.
Прекрасно.
Нас очень порадовало. Да.
Если я могу еще добавить, на сайте журнала «Корреспондент», там, где была опубликована статья «Опрос, кого не любят украинцы», было 28 комментариев, которые также можно было прочитать. И 100% все из этих комментариев были именно ксенофобско-российского направления. А теперь о позитивном, если можно. Если еще пару месяцев назад официальная реакция украинских властей на наше заявление на то, что мы били тревогу, была такая: расизма и ксенофобии в Украине нету. На эту тему отказывались говорить, преступления отказывались регистрировать как расово мотивированные, это все называлось хулиганством, то сейчас, после такой активной позиции средств массовой информации и после такого очень, скажем так, основательного медиапокрытия этой темы, наши официальные украинские власти понемногу начинают менять свое мнение. И если еще, скажем так, они не бьют тревогу, то уже соглашаются, что да, есть отдельные случаи, да, проблема не высосана из пальца, да, вы не преувеличиваете, действительно, этим надо заниматься, но реальных масштабов, реальной картины мы не знаем, но уже есть, по крайней мере, и должностные лица в Министерстве внутренних дел и в Министерстве иностранных дел, которые официально признали, что да, действительно, эта проблема стоит того, чтобы ею заниматься и в ней разбираться. Это большое достижение именно благодаря средствам массовой информации и таким журналистам, как Ирина.
Но признали ли они существование скинхедов вообще в Украине? Потому что в России до сих пор власти считают, что скинхедов как таковых нет.
Просто кто-то бреет голову в парикмахерских. Да, 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 ну понятно. Да. Эдуард из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Эдуард.
А вот я хотел бы высказать точку зрения коренного населения, русских, белорусов, украинцев. То есть вы понимаете, что как бы русские строили это государство вместе с своими братскими славянскими народами. И хотят, чтобы их дети были хозяевами этой страны.
Подождите, Эдуард, объясните. Эдуард, а скажите мне, я про приезжих я понял. А вот народы Кавказа, это коренные жители, вот там, я не знаю, кабардинцы, балкарцы, чеченцы.
Если они ведут себя спокойно и мирно.
Ну а если не ведут? Если они не ведут, и вот они граждане России, они для вас коренные или не коренные?
Понимаете, мы еще помним, как нашим парням отрезали головы в Чечне и Дагестане.
Да, я это не ответ на... Подождите, Эдуард, но это же не ответ на мой вопрос. Это же такие же, вот человек, который там, условно говоря, живет в Ингушетии или в Чечне, или где-то, он такой же гражданин Российской Федерации, как и вы.
Я считаю чувство неприязни только к тем, кто враждебно относится к моему государству, к моему народу. А людям, которые относятся спокойно к нам, я к ним отношусь очень верно. Понимаете, вы не уклоняетесь от темы, понимаете?
Страна наша, мы не устроили. Да, я не уклоняюсь.
Татарами, чувашами и прочими народами коренными.
Угу. Ну вот и это, видите, уже прогресс мы с вами продвинулись.
О колониальных войнах не забудьте, когда европейцев выдавили с того же Алжира, когда война была очень жестокая. Эти алжирцы приехали во Францию, понимаете, это дети и внуки тех, кто воевал с французами.
Нет, неправда. Эдуард, это неправда, потому что по Францию вы приехали не дети и внуки тех, кто воевал с французами, а приехали дети и внуки тех, кто воевал за французов.
Все алжирцы воевали. Вы помните об этом? Нет?
Да, я помню. Я вам еще раз говорю, что я не буду вдаваться.
Я понял, что любая точка зрения, которая с вашей не согласна, она заранее обречена на...
Нет, вы же можете задать вопрос, Эдуард.
Я вам задал вопрос.
Нет, не задал.
Нас учат, как мы должны относиться к нашим гостям. Люди, которые сами подчас не является коренным населением России, вы не забудьте.
Да, это я понял.
А вашей национальности не надо об этом говорить. Все это прекрасно все понимают.
О, вот это, с этого надо было начинать ваш вопрос. Вот он. Вот, наконец-то, вы дошли до точки, до моей собственной национальности. Что такое?
У меня тоже были проблемы.
У вас тоже, тоже проблемы с вашей собственной национальностью?
Да, у меня ужас были проблемы какой. Тоже.
Когда... У вас хоть нет проблем
здесь, в этой
студии?
У меня нет проблем, я работаю, да, я работаю в Киеве, я украинка, но были, у меня были проблемы
вы
с тем,
идеал
что...
Эдуарда. Вот,
но
да.
люди тоже не были очень довольны, мне говорили, ну у вас-то ребеночек белый, то есть даже такие комментарии в мой адрес поступали.
Ну как-то странно, а какой должен быть?
Ну, вот мне говорили, вы говорите одно, то есть вы защищаете этих людей, но у вас-то у самой ребёночек.
Да, понятно, вы с негром не живете, так сказать. Вот они должны были вам эту вот фразу в кавычках сказать. Да? Ну, как она прозвучала от уважаемого Эдуарда. И я хотел только Эдуарду сказать, что во Францию приехали, я вынужден это еще раз повторить, чтобы Эдуард, ну, хотя бы знал историю Алжира, прежде чем рассказывать об этом, что во Францию приехали дети и внуки, и сами те люди, которые воевали на стороне Франции в Алжирской войне. Франция этим людям предоставила гражданство, они имели гражданство, и она их вывезла из Алжира именно потому, что эти люди там были обречены на смерть, потому что они были сторонниками сохранения Алжира в качестве территории Франции. Вот что произошло тогда. А Эдуард рассказывает, не должен все-таки, мне кажется, использовать наш эфир для трансляции информации, не имеющей ничего общего с историческими фактами. Вот это единственное, о чем я хотел полемизировать с Эдуардом. Я вовсе не хотел полемизировать с ним в вопросе о своем происхождении. Тут нет полемики даже. Это просто меня порадовало. Это как раз такой подарок на День толерантности. Да? Это к вопросу о том, что вы говорите, что вот вы ходите себе с белым цветом кожи, и никто вас не трогает. Ну, не надо преувеличивать, как говорится.
Возможно, отсутствие каких-то исторических знаний, отсутствие реальных ценностей, оно вот заполняется, это очень хорошая почва именно для спекуляций. И, как вы говорите, искажение таких исторических фактов, вот как, например, Алжир и Франция, сразу же это очень хорошая почва для спекуляций и для заблуждений. И люди потом начинают верить свято в эти заблуждения, они их повторяют, они их убеждают еще кого-то. И когда есть вакуум ценностей, вакуум, то есть не существует у человека каких-то ценностей, то есть это вот как раз это поколение, которое выросло в нелегкие годы, было очень легко заполнить этот вакуум именно этими поддельными ценностями, то есть борьба за чистоту славянской расы.
Сергей Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте. Я очень коротко, если не перебьете, я сформулировал.
Да, сформулируйте, да, давайте.
Проблема, да. То есть увеличение масштабов миграции, то есть резервной армии труда, точнее, искалеченных капитализмом, морально и физически выброшенных из производства людей, свидетельствует как раз об обострении противоречий капитализму и непрерывном ухудшении положения трудящейся части населения. Но эта проблема, как показывает опыт, эта проблема решается... Только после замены капитализма...
Социализмом, я знаю, да. Я очень рад, что у нас как раз после такого вот этого одной лекции на, так сказать, тему национальной терпимости, теперь лекция на тему классовой терпимости. Мы просто лекцию за лекцией сейчас выслушаем. Спасибо.
Виталий, вы меня слышите?
Да я слышу, но я вас не перебил. Вы уже все сказали. Но я не могу...
Я хотел подчеркнуть, что эта проблема, опыт показывает, что это решается только заменой социализмом капитализмом.
Да, я понял. Да, но мы не можем здесь, вот втроем здесь в студии, устроить вам Октябрьскую революцию. Да? И, кстати говоря, мы уже точно знаем, как решилась эта проблема замены капитализма социализмом, как целые народы переселялись в Советском Союзе, в том числе вот мы тут в Украине тоже имеем эту проблему теперь с крымскими татарами. Да? Вот это вся проблема вашей замены капитализма социализмом. Да? Ой, не могу больше. Так, большое спасибо, уважаемые слушатели, за ваше мнение. Просто хотел бы, чтобы вы задавали вопросы, а не рассказывали, просто делились своими мнениями в эфире, потому что действительно сложная проблема. Хотелось бы, чтобы вы все-таки поговорили со специалистами. У нас есть еще вопрос, да? И Эдуард? Опять? Или новый Эдуард?
Да,
здравствуйте.
Да.
Опять? Вы хотите передо мной извиниться?
Нет, это другой Эдуард.
А, извините. Ой, простите, пожалуйста, Эдуард. Я просто думал, что наш слушатель из Нижнего Новгорода просто одумался и решил извиниться хотя бы перед ведущим, но не решил. Извините, пожалуйста.
Да, я хотел бы вас спросить по следующему поводу.
Да.
Вы сейчас вот очень негативно отзывались об НВП, в моем кеске Гаргельмонове. На чем это основывается? Потому что ни в программных тезисах, ни в участии в каких-то насильственных действиях НВП никогда не было замечено, никогда этим не занималось. То есть, к примеру, у нас прошел на Питере русский марш, НВП там и близко не было, никогда не были националистами, ими не являются. Это первое. А второе, вы сейчас ушли от ответа о том, почему же сейчас такой широкий, в общем-то, спектр таких нацистских движений, которые развиваются. Вы знаете, просто я вам скажу, что когда у нас проходил марш в Питере, здесь на Невском проспекте, то, несмотря на огромное количество ОМОНа, чем дальше люди шли, тем становилось больше, понимаете? То есть это все имеет место, как бы, дальнейшее развитие, потому что есть же для этого причины. А причина в чем? В том, что отсутствуют социальные лестницы, в том, что молодежь, которая в большинстве там участвует в этих движениях, она лишена возможности развивать свои способности, потому что образование достаточно дорогая стала штука, в связи как раз с тем, что вам сказали ясно, как, понятно, что с капитализмом, а не социализмом. И кроме этого, места, которые заняты, они часто заняты людьми, которые имеют деньги. Вот и все, как бы, это же причины, а все остальное это
следствие. Да, понятно ваше мнение, Эдуард. Я не знаю, вы будете отвечать по поводу МВП?
В принципе, понятно, что, в общем-то, в эти движения входит молодежь, это, в общем-то, пролетариат, который действительно не имеет права получить образование, это всегда пролетариат с окраин, из очень бедных районов, но, как бы, волна их гнева, она направлена не в против богатых, а она направлена конкретно против, скажем, студентов с черным цветом кожи.
Да, как-то они в Жуковку не ездят, да, или в Барвиху, или какие-то спецпоселки в Киеве. Да?
Они почему-то направлены у них против, как им кажется, богатых из других стран с другим цветом кожи. Хотя эти люди совершенно не являются богатыми, часто учатся вообще по стипендиям, которым дают правительство.
Я, когда говорил о Лимонове, кстати, тоже отвечаю слушателю, что я, собственно, во-первых, не выражал здесь никакого мнения, просто отметил факт сотрудничества и рассказал о том, что говорил активист НБП в Киеве, потому что пропаганда любой нетерпимости может привести к следующей стадии нетерпимости, когда это в голове молодого человека, а не в голове крупного писателя, который может отделить одно от другого. Да? Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. У меня сначала по слову комментарий, потом будет очень интересный вопрос.
Короткий комментарий, короткий вопрос, да. Пожалуйста. Мы уже просто приближаемся к концу.
Комментарий крайне короткий. Когда понимаете, вокруг что-то такое происходит не совсем то, что нужно, то человек всегда, естественно, пытается найти какие-то причины. Ну, самое простое, это, естественно, найти какого-то ближнего, который в этом виноват. Отсюда, мне кажется, всякие эти ксенофобские идеи. Гораздо проще это сделать, чем искать истинные причины. А вопрос к гостям у меня вот какой. А вот как изменилось? Я знаю, я много раз бывал на Украине. Я никогда не чувствовал себя как на какой-то другой территории. Вот сейчас как отношение украинского народа, вы там живете, вот к России, оно как-то изменилось или осталось таким же? Спасибо.
Будете отвечать, Наталья? Просто в данном случае это не экспертная даже оценка. Это.
Когда я смотрю на последний опрос, который был проведен, социологическое исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии, и его результаты были вот обнародованы очень недавно, в свою семью украинцы готовы принять 50% россиян.
То есть 50% украинцев,
да,
имеется в виду?
Да. То есть отношение, мне кажется, не поменялось. Тяжело говорить еще о каких-то исследованиях, о каких-то данных, но как представители, как украинцы, как представители украинского общества, я могу выразить свою точку зрения, что отношение не поменялось, и отношение абсолютно не зависит от национальности или от цвета кожи.
Ну, по крайней мере, мы вот видели тот же рейтинг корреспондента, тоже данные Института социологии Академии наук Украины и Фонд демократических инициатив, и видно, что как раз к россиянам, к русским, самый низкий уровень нетерпимости среди всех, о ком вообще задавался этот вопрос. Причем это стабильная ситуация, и даже больше можно сказать, что этот уровень нетерпимости, он снижается, не повышается. Вот 2002-2005 годом уровень снизился незначительно, нетерпимость имеется в виду, даже вот от того значения, которое было. Это важный такой момент, который говорит, что там после каких-то политических треволнений в стране ничего не изменяется в худшую сторону, в смысле в смысле приемлемости представителей вот соседних стран. А вот с людьми, с мигрантами все намного хуже. там ничего не снижается, там все повышается как раз.
Если возможно, я выскажу следующую теорию. Просто украинцы, наверное, в каждой семье есть или знакомые, или друзья, или родственники, которые живут в России, в Белоруссии. Поэтому мы знаем этих людей, и мы хорошо к ним относимся. По данным Института социологии Национальной академии наук Украины, нетерпимее всего, хуже всего люди относятся к тем, кого они никогда в жизни не видели, потому что существует фобия. Мы боимся того, чего мы не знаем. Мы боимся тех, кого мы не встречали. И вот если я вас спрошу, когда вы последний раз встречали африканца, или арабы, или азиата, вы не сможете вспомнить, когда...
Ну, я смогу.
Ну, да, возможно, но...
Я африканца видел сегодня на Крещатике.
Вот. Да, но, скажем так, многие из украинцев, как и многие из россиян, наверное, очень редко встречают этих людей, и поэтому...
По крайней мере, они с ними не общаются.
Они с ними не общаются, у них нету знакомых, у них нету родственников, у них нету друзей, и поэтому существует, возможно, из-за того, что нету общения, они этих людей не знают, существует какая-то фобия, существуют какие-то стереотипы. О русских, белорусах не надо создавать стереотипы, потому что мы четко знаем, кто эти люди, мы знаем свое отношение, и поэтому, вот, может быть, чем меньше люди знают о ком-то, тем больше они этого кого-то или чего-то боятся.
Насколько вообще можно, Ирина, говорить о том, что вот, будут украинские средства массовой информации обращаться к этой проблеме? Вот она вот уже есть, да, митинги проводятся, листовки распространяются. Насколько это для украинских журналистов вообще интересно, по вашему мнению, как тема?
У меня сложилось впечатление, что украинские журналисты считают, что был просто всплеск расизма. И это не какое-то константное проявление в обществе, а это просто всплеск, о котором, может быть, один раз стоит написать, и не стоит обращаться к этой теме часто. Я не согласна с этим. Я считаю, что проблема существует, и писать о ней нужно как можно чаще.
Очень цинично, но для журналиста всегда нужен информационный повод. Пока кого-то очередного не убьют, даже не побьют, а просто пока человека не убьют, писать не будут. И редактора не будут даже выставлять готовые репортажи, как это было на нескольких украинских телеканалах, потому что это не актуально.
Приведем цитату из корреспондента в заключение нашей программы. Цитату из лидера украинского движения против нелегальной иммиграции Ярослава Дунаева. «Что такое расизм?» он спрашивает. Задается этим вопросом и отвечает: расизм – это забота о людях своей расы. Вот такая вот интерпретация, которую люди типа Дунаева хотят, чтобы она укоренилась в обществе. Будем только надеяться, что этого не произойдет, в том числе и усилиями средств массовой информации. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы была журналистка издания «Корреспондент» Ирина Сандул и региональный советник по вопросам общественной информации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Наталья Прокопчук. Вел программу Виталий Портников, продюсер Сергей Балабанов. Спасибо вам, господа, что были с нами. В 12 часов в информационной программе «Свобода полдень» вы узнаете о последнем новостях часа. Сегодня отмечается Международный день толерантности, мы об этом уже говорили вам, и в России проходит целый ряд акций, посвященных этому событию. В Москве завершается трехдневный съезд Федерации независимых профсоюзов России. О итогах форума в прямом эфире наш корреспондент. Ряд громких отставок в МВД и Газпроме. Место уволенных высокопоставленных чиновников заняли лица из окружения Владимира Путина. Об этом в обзоре печати. Новости экономики, науки, спорта и многое другое в информационной программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.